Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня мы продолжим с вами путешествие в мир Библии, той книги, духовное богатство которой неисчерпаемо. В прошлую субботу мы остановились на второй главе книги «Бытия». Если в первой главе содержится описание творения Богом мира, причем, как мы уже неоднократно отмечали, описание развития космоса в первой главе Библии поразительно сходно с самыми современными научными открытиями, то во второй главе полная неразбериха. В первой главе там все ясно. Мы говорили с вами, например, что Бог не творит мир таковым, каков он есть сейчас, в одно мгновение. Вначале сотворяется сама материя, с появлением которой начинается время. Первичная точка отсчета – ноль, первичный взрыв. Потому что, как мы упоминали, словом «Земля» в Библии обозначается не планета, на которой мы находимся, а весь абсолютно материальный мир. Это вполне соответствует современной научной теории первичного взрыва и расширяющейся Вселенной. А далее мы неоднократно подчеркивали полное соблюдение последовательности. Появление растительного мира, затем зарождение жизни в воде рептилий, названных пресмыкающимися. Кстати, о том, что жизнь вышла на сушу из воды, ученый мир узнал также недавно. Затем млекопитающее и, как венец творения, сам человек. Мы также отмечали с вами, что в Библии не говорится, что Бог создавал каждый вид в отдельности. Сказано, да произведет земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое. Затем, да произведет вода пресмыкающихся и так далее. Жизнь развивается по Слову Божию, то есть по законам, которые вложены в природу, но как бы самостоятельно, без непосредственного творческого вмешательства. И это, как мы говорили, вполне соответствует современной научной теории эволюционного развития мира. И все было бы складно, если бы не вторая глава, которая буквально сбивает нас с толку. Дни всякие вообще исчезают, и говорится удивительная фраза. На земле же не было никакой травы, кустарника, потому что Бог еще не посылал дождя на землю, потому что еще не было человека, чтобы возделывать ее. Получается, что сначала должен был быть сотворен человек, который будет возделывать землю, потом должен пойти дождь, а потом будут трава и кустарники. Кажется, полный бред какой-то. В прошлый раз мы говорили, что вторую главу написал другой человек и совершенно в другом плане и в другом измерении. Для того, чтобы понять вторую главу, необходим ключ, который мы с вами нашли в самом важном словосочетании «потому что». Слово «потому что» во второй главе указывает на то, что автора волнует вопрос не «как», а «зачем». Если первая глава описывает то, как был сотворен мир, то вторая раскрывает смысл этого творения. Поэтому здесь ничего и не говорится ни о каких днях. И это понятно, потому что если речь идет о смысле, то время здесь не играет никакой роли. Речь идет о духовном замысле Божьем, который лежит в основе творения. Первая глава говорит о том, как оно совершалось в материальном мире, с пространством и временем. А вторая глава говорит о замысле Божьем, о том, что за этим всем стоит. Во второй главе человек провозглашается венцом Божьего творения, центром Божьего замысла. И если Вселенная сотворена для человека, тогда соответственно этому авторы второй главы это и описывают. Человек в центре замысла. И поскольку в творении есть человек, тогда имеет смысл создавать и все остальное. Имеет смысл сотворять землю, имеет смысл посылать дождь, растить траву и так далее. Имеет смысл, если есть человек. А если нет, то нет и смысла. Вторая глава говорит о смысле происходящего. Потому что иначе, если мы попытаемся понимать ее с позиции первой главы, то мы окажемся в полном недоразумении. Во второй главе появляются такие вещи, как сад Эдемский, откуда текут четыре реки. И мы, как ни попытаемся установить на земле этот сад, мы его не найдем. Нет такого места. И в этом саду растут два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Нет таких деревьев на земле и никогда не росло. И опять у нас могут быть проблемы с пониманием, если мы забудем, что вторая глава Библии находится в совершенно ином измерении. Ее автору совершенно безразлична космогония как таковая. Или география, или ботаника, или антропология. Он во всем стремится увидеть глубинный смысл. В первой главе Бытия сказано, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их. И для нас это совершенно естественно и понятно, что человек, как биологический вид, состоит из двух половых половин. А во второй главе говорится по-другому. Оказывается, сначала появляется человек, и он в себе какое-то время существует. Бог к нему приводит постепенно сотворяемых им животным. И только потом Бог из ребра Адама сотворяет ему жену. Так что же, человек сначала сотворен как просто мужик, а потом уже появляется женщина? Нет, во второй главе нет времени. Во второй главе есть описание смысла происходящего. И смысл не в том, что женщина появилась позже. Есть вещи, которые относятся вообще к человеку, независимо от того, мужчина это или женщина. Здесь не нужно говорить об их половой разделенности. И все, что сказано перед этим о сотворении человека, о его центральном положении в творении, о его помещении в саду Эдемском, все это относится ко всему человеку. Но вместе с тем в замысле Божьем есть еще одна вещь, о которой говорится в конце второй главы, что человек – существо функционально разделенное на две существеннейшие различные половины. Человек – это не монада сама по себе, а внутри человека есть сущностное функциональное различие на мужчину и женщину. Но в последних словах второй главы сказано, и Бог говорит о том, что эта пара образует новое единство и станут двое единой плотью. То есть в замысле Божьем не только сотворение человека по различии друг от друга, но и в том, чтобы было нечто, что преодолевает это различие. В замысле Божьем есть то, что соединяет людей, несмотря на их существенную разницу. И поскольку здесь используется представление о мужчине и женщине, то мы понимаем, речь идет о браке. Но что стоит за браком? Любовь. Любовь – это то, что есть изначально в замысле Божьем о человеке, как фактор, преодолевающий существенное различие между людьми, где из «я» и «я» появляется нечто новое «мы». Это может относиться к браку, это может проявляться и в другого рода человеческих отношениях, и это очень важно. Как Каково же предназначение человека? Для чего Бог его создает? Мы говорили уже о замысле Бога, о человеке, как о соединительном звене между Богом и творением. Но есть замечательный стих во второй главе, который говорит о том, что Бог поселил человека в саду Эдемском и дает ему при этом поручение. Он его поселил, чтобы человек этот сад взращивал и сохранял. Что могут означать эти слова? Что значит взращивать? Это значит изменять. Вот оно в каком-то состоянии есть, а я его ращу, я над ним творчески работаю, чтобы оно изменилось, чтобы оно стало другим. И понятно, что человеку даны творческие способности именно для того, чтобы он это делал, чтобы он преображал тот мир, в который его поселил Бог. Это с одной стороны. С другой стороны, а что значит сохранять? Сохранять — это значит не менять, значит оставлять таким, как есть. Так все-таки взращивать или сохранять? Менять или не менять? И то, и другое. Что же тогда означает это самое «сохранять»? Не портить. Человек в состоянии свои творческие способности обратить во всякое зло, и мы это очень хорошо знаем. Бог же сотворяет человека для того, чтобы он творчески изменял мир, но не портил. Есть нечто, что в замысле Божьем есть об этом мире. Мир по замыслу Божию должен идти к полноте жизни божественной, и человек в этом Богу помощник. Бог сотворяет человека как помощник. Человек призван к тому, чтобы вместе с Богом, с напряжением своих творческих способностей, соучаствовать в деле творения, но при этом не портя то, что Бог уже совершил, не нарушая общую идею, общий замысел Божий. Творчески действовать, но в определенном направлении, которое предлагает Бог. Таким образом, это взращивание означает владычество человека, его руководство над всем остальным творением. С другой стороны, сохранение означает ответственность человека перед тем, кто этот мир сотворил, перед Богом. Позиция человека в творении двойная. Замысел человека, призвание человека двойное. Его владычество над всем остальным творением, его взращивание остального творения, не насилование, а любовь ко всем остальным тварям при ответственности перед Богом. И если бы мы все с вами помнили об этом и бережно, с благоговением относились ко всему, что нас окружает, к миру растений, животных, к природным запасам, к окружающей среде, то сегодня нам было бы жить намного приятнее и спокойнее за судьбу наших детей. Говорят, скоро наступит весна. Многие из вас, дорогие телезрители, будут трудиться на дачах, садах, огородах. Это как раз и будет тем прекрасным, хоть нелегким, но благородным трудом, который заповедан Богом всем людям еще на заре человеческого существования, на самых первых страницах Библии. Ну а если у вас нет дачи, посадите деревцо или цветы перед окнами вашего дома, и они будут маленькой радостью в вашей жизни. Ну а я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Всего вам самого доброго.